Они все присутствовали на приеме. Его старшие офицеры и высокие, худые, седовласые члены легендарного Арктического совета. Чтобы стать членом совета, требовалось всего-навсего возглавить какую-нибудь арктическую экспедицию и остаться в живых. Викон Малвилл, первая знаменитость в длинной цепочке встречающих, после прохождения которой Франклин обливался потом и еле ворчал языком, являлся первым лордом Адмиралтейства и спонсором их спонсора, сэра Джона Барроу. Но Малвилл не относился к числу бывалых исследователей Арктики. Поистине, легендарные члены Арктического совета, в большинстве своем старики далеко за 70, напоминали в тот вечер раздраженному Франклину скорее ведьм из Макбета или бледных призраков, чем живых людей. Все они являлись предшественниками Франклина в деле поисков северо-западного прохода. И все вернулись из экспедиции живыми, хотя и не вполне. Вернулся ли хоть один из них, думал Франклин в тот вечер, по-настоящему живым после зимовья за полярным кругом. У сэра Джона Росса, чье шотландское лицо обилием ломаных линий и резко очертанных граней напоминало айсберг, кустистые брови торчали вперед, словно шейные перья пингвинов, о которых рассказывал его племянник сэр Джеймс Карл Росс после своего путешествия в Антарктику. Грубый голос Росса походил на скрип плиты песчаника, которую волокут по растрескавшейся палубе во время драйки. Сэр Джон Барроу, превосходящий летами самого Господа Бога и вдвое более могущественный, организатор первых серьезных исследований Арктики. Все остальные присутствующие на приеме, даже седовласые 70-летние старцы, были просто детьми. Детьми Барроу. Сэр Уильям Пари, джентльмен из джентльменов, даже в окружении особ королевских кровей, который предпринял 4 попытки пройти по северо-западному морскому пути, но в результате увидел лишь смерть своих людей и гибель своего корабля «Фьюри», затертого во льдах, раздавленного и затонувшего. Сэр Джеймс Кларк Росс, недавно посвященный в рыцари, недавно сочетавшийся браком с женщиной, которая взяла с него клятву навеки покончить с экспедициями. Он занял бы должность начальника экспедиции, ныне доставшуюся Франклину, если бы захотел. И оба мужчины знали это. Росс и Кразье держались несколько обособленно от всех прочих, потягивая горячительные напитки и разговаривая приглушенными голосами точно заговорщики. Чертов сэр Джордж Бак! Франклину глубоко претило делить звание сэра с простым гардемарином, некогда служившим под его началом и к тому же распутником. В тот торжественный вечер капитан сэр Джон Франклин почти пожалел, что 25 лет назад Хартсон вынул порох и пули из дуэльных пистолетов. Бак был самым молодым членом Арктического совета и казался счастливее и самодовольнее всех остальных, даже после того, как разбил и чуть не потопил британский военный корабль «Террор». Капитан сэр Джон Франклин был трезвенником, но после 3 часов шампанского, вина, бренди, шерри и виски остальные мужчины стали держаться непринужденнее, смех вокруг него звучал громче, разговоры в большом холле приняли менее официальный характер, и Франклин начал успокаиваться, осознав, наконец, что этот прием, все эти золотые пуговицы, шелковые галстуки, сверкающие эполеты, изысканные явства, отличные сигары и любезные улыбки — все это для него. На сей раз виновником торжества был он. Поэтому он испытал легкое потрясение, когда старший Росс почти грубо оттащил его в сторону, и, окутанный клубами сигарного дыма со сверкающим в свете свечей хрустальным бокалом в руке, принялся резким тоном задавать вопросы. — Франклин, какого черта вы берете с собой 134 человека? — проскрипел песчаник по шероховатому дереву. Капитан сэр Джон Франклин моргнул. Это крупная экспедиция, сэр Джон. Слишком крупная, коли хотите знать мое мнение. Случись такая беда, и 30-то человек трудно провести по льдам, посадить в лодки и вернуть в цивилизованный мир. А 134? Старый путешественник громко прочистил горло, словно собираясь сплюнуть. Франклин улыбнулся и кивнул, желая, чтобы старик отвязался от него. — А вам? — продолжал Росс. — Вам уже 60, черт возьми. — 59, — холодно поправил Франклин. Его день рождения был почти 2 месяца назад. — Сэр! — старший Росс едва заметно улыбнулся, но лицо его оставалось похожим на айсберг больше, чем когда-либо. — Какое водоизмещение у террора? 330 тонн? А у Эребуса? — Около 370? — 372 у моего флагмана, — сказал Франклин. — 326 у террора. — И осадка 19 футов у каждого, я прав? — Да, милорд. Это чистой воды безумие. Франклин, в Арктику еще никогда не посылали судов с такой большой осадкой. Все наши исследования трех территорий свидетельствуют о том, что там, куда вы направляетесь, море мелководное, изобилующее отмелями, подводными скалами и льдами. У моей Виктории была осадка всего 1,5 фотома, но мы не смогли пройти через бар в заливе, когда зимовали там. Джордж Бак пробил днище, напоровшись на подводные льды на вашем терроре. «Оба моих корабля дополнительно укреплены, сэр Джон», — сказал Франклин. Он чувствовал, как струйки пота стекают по груди и ребрам к толстому животу. «Сейчас они самые прочные суда в мире. А что за дурацкая идея с паровыми локомотивными двигателями?» «Затея вовсе не дурацкая, милорд». Франклин услышал снисходительные нотки в своем голосе. Сам он ничего не смыслил в паровых двигателях. Но с ним в экспедицию шли два опытных инженера и Фит-Джеймс, служивший в новом паровом флоте. Это мощные двигатели, сэр Джон. Они позволят нам пройти через льды там, где не удавалось пройти на парусах. Сэр Джон Росс фыркнул. Ведь ваши двигатели даже не судовые, верно, Франклин? Да, сэр Джон. Но это лучшие паровые двигатели, какие смогла продать нам лондонско-гринвичская железнодорожная компания, перестроенные для использования в море. Мощные звери, сэр. Росс отхлебнул виски. Мощные, если вы планируете проложить рельсы по северо-западному пути и пустить по нему чертов поезд. Франклин добродушно хихикнул, хотя не видел ничего смешного в грубом замечании Росса и почувствовал себя глубоко уязвленным. Он часто не понимал, когда другие шутят, и сам не умел шутить. «Но на самом деле не такие уж и мощные», — продолжал Росс. 105-тонная махина, которую затолкали в трюм вашего Эребуса, выдает всего 25 лошадиных сил, а двигатель Кразье того меньше, максимум 20 лошадиных сил. Корабль, который поведет вас на буксире к Шотландии Рэтлер, выдает 220 лошадей с паровым двигателем меньшего размера. Это судовой двигатель, рассчитанный на работу в море. На это Франклину было нечего сказать. И потому он просто улыбнулся и взял с подноса проходящего мимо официанта бокал шампанского. Поскольку употребление алкоголя шло вразрез со всеми его принципами, ему оставалось лишь стоять с бокалом в руке, поглядывая на опадающую пену шампанского и выжидая удобного момента, чтобы незаметно от него избавиться. Подумайте, сколько дополнительного продовольствия поместилось бы в трюмы ваших кораблей, если бы не эти чертовы двигатели, — настойчиво продолжал Росс. Франклин огляделся по сторонам, словно в поисках спасения, но все вокруг оживленно разговаривали друг с другом. — Продовольственных припасов нам хватит с избытком на 3 года, сэр Джон, — наконец сказал он. На 5-7 лет, если придется урезать рацион. Он снова улыбнулся, пытаясь очаровать сурового старика. К тому же и на Эребусе, и на Терроре имеется центральное отопление. Уверен, такую вещь вы оценили бы по достоинству на вашей Викторе. Светлые глаза Джона Росса холодно блеснули. Викторе раздавило льдами, как скорлупку, Франклин. Новомодное паровое отопление здесь не помогло бы, верно? Франклин осмотрелся вокруг, пытаясь встретиться взглядом с Фит-Джеймсом, или хотя бы с Кразье. С кем угодно, кто пришел бы к нему на помощь. Казалось, никто не замечал старого сэра Джона и толстого сэра Джона, занятых здесь столь серьезным, пусть и односторонним разговором. Мимо прошел официант, и Франклин поставил на поднос нетронутый бокал шампанского. Росс пытливо смотрел на Франклина прищуренными глазами. — А сколько угля требуется, чтобы обогревать один из ваших кораблей в течение дня? — требовательно осведомился старый шотландец. — О, я толком не знаю, сэр Джон, — ответил Франклин с обаятельной улыбкой. Он действительно не знал. За паровые двигатели и уголь отвечали инженеры. Адмиралтейство наверняка произвело все необходимые расчеты. — А я знаю, — сказал Росс. — Вы будете тратить 150 фунтов угля в день только на то, чтобы горячая вода поступала в трубы, обогревающие жилую палубу, и 0,5 тонны драгоценного угля в день, чтобы просто поддерживать кипение в паровом котле. В пути же не ждите от ваших уродливых линейных кораблей скорости свыше 4 узлов. Вы будете сжигать от 2 до 3 тонн угля в день, и гораздо больше, если попытаетесь пробиться через паковые льды. Сколько всего угля вы берете с собой, Франклин? Капитан сэр Джон махнул рукой. Небрежный, он осознал, если не женственный жест. О, где-то около 200 тонн, милорд. Росс снова прищурился. Если точнее, по 90 тонн на каждом корабле, проскрипел он. От которых останется гораздо меньше к тому времени, когда вы обогнете Гренландию и достигнете Баффинова залива, еще даже не войдя в настоящие льды. Франклин улыбнулся и ничего не ответил. Предположим, вы достигаете места зимовки во льдах 75% от ваших 90 тонн. продолжал Росс свое наступление с неумолимостью корабля, прокладывающего путь через льды. «Таким образом, что у вас получается? Сколько дней работы парового в нормальных условиях, не во льдах?»
«Дюжина дней. 30. 2 недели?»
Капитан сэр Джон Франклин не имел ни малейшего представления. Его ум, хотя и являлся умом профессионального мореплавателя, просто не обладал способностью производить такие расчеты.